Глава вторая. Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства вынудили меня поселиться в своем имении в одной бедной деревеньке. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Труднее всего мне было привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в полном одиночестве. До обеда я еще кое-как дотягивал время, разъезжая по работам. Но когда начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мной под шкафами, уже были выучены наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить моя служанка Кирилловна, были мне пересказаны, а песни местных баб наводили на меня тоску. Я даже начал пить наливку, но от нее у меня болела голова, да и, признаюсь, я побоялся стать пьяницей с горя. Примеров таких вот горьких пьяниц я видел в наших местах множество. Километрах в 4 от меня находилось богатое имение, принадлежащее одной графине, но в нем жил только управляющий. Графиня же посетила свое имение лишь однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. Они и правда прибыли в начале июня месяца. Приезд богатого соседа – важная эпоха для деревенских жителей. Признаюсь, что известие о прибытии молодой и прекрасной соседки подействовало сильно и на меня. Я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье после ее приезда отправился в село, чтобы представиться графу и графине в качестве ближайшего соседа. Слуга ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Кабинет был обширным и очень роскошным. Около стен стояли шкафы с книгами и над каждым бронзовый бюст. Над мраморным камином было широкое зеркало. Пол был устлан коврами. Я так отвык от роскоши, что оробел от чужого богатства и ждал графа с каким-то трепетом. Двери отворились, и вошел привлекательный мужчина лет 32. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Мы сели. Его свободный и любезный разговор вскоре рассеял мою одичалую застенчивость. Когда я уже было совсем успокоился, в кабинет вдруг вошла графиня, и смущение овладело мной больше прежнего. Она и впрямь была красавицей. Граф представил меня, и они стали беседовать между собой, обходясь со мной как с добрым соседом и без лишних церемоний. Я тем временем стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то швейцарский пейзаж. Но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую. «Вот хороший выстрел», — сказал я, обращаясь к графу. «Да», — отвечал он. Выстрел очень замечательный. А вы хорошо стреляете? Изрядно, отвечал я, обрадовавшись, что разговор наконец коснулся близкого мне предмета. В 30 шагах не дал бы промаху в карту. Разумеется, из знакомых пистолетов. «Неужели?» — сказала графиня заинтересованно и обратилась к своему мужу. «А ты, мой друг, попадешь ли в карту в 30 шагах?»
«Когда-нибудь», — отвечал граф. «В свое время я стрелял неплохо. Но вот уже 4 года, как я не брал в руки пистолета». «В таком случае бьюсь об заклад», — заметил я, «что ваше сиятельство не попадете в карту и в 20 шагах. Пистолет требует ежедневной практики. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета в руки. И что же вы думаете? В первый раз, как стал потом стрелять, я не мог попасть даже по бутылке в 25 шагах. Лучший стрелок, которого мне удалось встречать, стрелял каждый день, по крайней мере, 3 раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки. Граф и графиня рады были, что я разговорился. «А как он стрелял?» — спросил меня граф. «Да бывало, увидит, что муха села на стену, и кричит: „Пистолет мне!“ Ему дадут заряженный пистолет, и он хлоп и вдавит муху в стену». «Это удивительно», — сказал граф. «А как его звали?»
«Сильвио, ваше сиятельство».
«Сильвио?» — вскричал граф, вскочив со своего места. «Вы знали Сильвио?»
«Как не знать, ваше сиятельство? Мы были с ним приятели. Он в нашем полку был принят как свой брат-товарищ. Да вот уже 5 лет, как ничего о нем не знаю».
«Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?»
«Знал, очень хорошо знал».
«Не рассказывал ли он вам?»
«Но нет, не думаю».
«Не рассказывал ли он вам об одном очень странном происшествии? Не пощечина ли ваше сиятельство, полученное им на балу, от какого-то повесы? А называл ли он вам имя этого повесы?»
«Нет, ваше сиятельство», — продолжал я, догадываясь об истине.
«Уж не вы ли это были?»
«Я сам», — отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным. «А простреленная картина есть памятник последней нашей встречи».
«Ах, милый мой», — сказала графиня, — «ради бога, не рассказывай. Мне страшно будет слушать».
«Нет», — возразил граф, — «я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга. Пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил». Граф пододвинул мне кресло, и я с величайшим любопытством услышал следующий рассказ.
«Пять лет тому назад я женился», — начал граф. «Первый месяц я провел здесь, в этой деревне. Этому дому я обязан лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером мы с женой катались вместе на лошадях. Лошадь жены что-то заупрямилась. Жена испугалась, отдала мне поводья
и пошла домой пешком, а я поехал вперед. На дворе я увидел дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что у него есть ко мне дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, обросшего бородой и покрытого дорожной пылью. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» — закричал я. Признаюсь, что в этот момент я почувствовал, как волосы вдруг стали на мне дыбом. «Так точно!» — продолжал он. «За мной последний выстрел! Я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты?» Пистолет торчал у него из бокового кармана. Я отмерил 12 шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не вернулась. Он медлил. Я запер двери, не велел никому входить и снова попросил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасная прошла минута. Сильвио опустил руку. «Жалею, — сказал он, — что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить в безоружного. Начнем сначала. Кинем жребий, кому стрелять первому». У меня голова шла кругом. Кажется, я не соглашался. Наконец, мы зарядили еще пистолет. Затем мы свернули две бумажки и положили их в фуражку, которую я когда-то прострелил. Я опять вынул первый номер. «Тебе, граф, дьявольски везет», — сказал он с усмешкой, которой я никогда не забуду. Не понимаю, что со мной было и каким образом мог он меня заставить это сделать, но я выстрелил и попал вот в эту картину. Граф указывал пальцем на простреленную картину. Его лицо горело, как огонь. Графиня была бледнее своего платка. «Я выстрелил», — продолжал граф, — «и, слава богу, дал промах». Тогда Сильвио стал в меня прицеливаться. В эту минуту он был поистине ужасен. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие вернуло мне всю бодрость. «Милая», — сказал я ей, — «разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! Иди, выпей стакан воды и возвращайся к нам. Я представлю тебе старого друга и товарища». Маша все еще не верилась. «Скажите, правду ли говорит мой муж?» — сказала она, обращаясь к грозному Сильвио. «Правда ли, что вы оба шутите?» «Он всегда шутит, графиня», — отвечал ей Сильвио. «Однажды он, шутя, дал мне пощечину. Шутя, прострелил мне вот эту фуражку. Шутя, дал сейчас по мне промах. Теперь и мне захотелось пошутить». С этими словами он хотел в меня прицелиться. При ней. Маша бросилась к его ногам.
«Встань, Маша! Стыдно!»
— закричал я в бешенстве.
«А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?»
«Не буду», — отвечал Сильвио. «Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести».
Он уже почти вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мной картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке. Люди не посмели его остановить, а только глядели на него с ужасом. Сильвио вышел на крыльцо, сел в телегу и уехал, прежде чем я успел опомниться. Граф замолчал. Таким образом, узнал я конец повести, начало которой когда-то так поразило меня. С ее героем я уже никогда не встречался. Говорят, что Сильвио участвовал в каком-то восстании за границей, где он предводительствовал отрядом и был убит в сражении.